Время начинать движение.
Мотор,
мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, 23 октября на календаре. Половиночку еще пройти. Но ведь половиночку уже прошли. И хорошо же, ведь же. Что-нибудь непромокаемое возьмите с собой обязательно сегодня. Такое, что трудно промочить. Трудно промочить, потому что. Ночью сильный дождь, потом просто пасмурно, потом облачно с прояснениями, но мы не верим. Мы думаем, что, как ни крути, но осень возьмет свое. Как пел Владимир Семенович, в конце пути придется расплатиться. Придется расплатиться за это лето бесконечное, за, ну, сколько там, 40 у нас, 50 дней, 60 дней было августа. И вот что-то нас должно, конечно, ждать, но все еще высокая температура, и есть у меня такие ощущения, что выше какой-нибудь климатической нормы, потому что сегодня 12, потом 10, 8, 9, 10, и потом 10, и снова 11 на следующей неделе, 29 октября. 11. Хотя зима превью свое показывала уже, превьюшку такую, вот, ну, как бы анонс, трейлер. Вот с этим снегом совсем. Я не знаю, мне друзья рассказывали, такое было. Я в это время в Сочи был, не знаю. Так, значит, у нас ночь, выглядит это все, ну, как ночь обычная, значит, дождь, небольшой дождь, дождь, вечером, к вечеру, да, а днем даже 12 будет, смотрите как. Вот, и давление хорошее, все еще выше климатической, давленческой нормы. Ультрафиолетовый индекс, правда, на ноле, что это значит? Наверное, если станете загорать, то, вероятно, загар не прилипнет к вам. Ультрафиолет же нам поджигает кожу. Вот. И магнитное поле тоже необычайно спокойное. Подозрительно. В то время, когда солнце на пике своей активности. 9 часов 53 минуты продолжительность. 7.17 взойдет. 17.10 закатится. Ветер юго-западный, западный. Завтра причаливаем в 9 на остров Туркс энд Кайкос. Туркс энд Кайкос. Это что-то цыплята и кокосы. Нет, цыплята и ананасы переводится. Как, или мясо или рыба называется остров в Карибском бассейне. Температура плюс 28. Я напомню, наш человек, шпион, агент наш там в Карибском бассейне сейчас проводит исследование невероятной тяжести бытия на круизном лайнере. Добрый вечер, мигранты, скорее. Таун, всем остальным доброе утро. Алексей, 762-й, баба Таня, доброе утро. Не знаю я, где это вы, баба Таня, нашли дерево в таком, этом, вот, в инее, все, в изморосе. Потому что у нас дожди проливные были, и сейчас, по-моему, опять в центре Москвы припустился. Такое прямо вот, что слышно его. Джексон, приветствую. Вот и средец, два дня и недели. Конец! Нужно пропускать вот это. Пропущенные точки у вас, это означает, что конец вот и недели. Правильно? Правильно. Андрей, доброе утро еще раз. Рейнджер, Шилин, Артем, Сэм. Здесь с нами Макс, Олег Мохов. И лучшие люди планеты в бот-мессенджере, говорит МСКБ. Бот латиницей в одно слово. Роман здесь. Значит, что еще? У Андрея, значит, посмотрим, что тут здесь. Дождь. Да, картинка дождя. Спасибо большое. Удивительно логично, на Sirius M7 работают дворники, чего не ожидаешь от дворников вообще в принципе. Ты думаешь, что автомобильная промышленность может сделать все, что угодно. Она может делать автопилоты, она может делать автомобили, нарушающие иногда законы физики по расходу топлива. Кажется, кажущиеся, конечно, ничего не нарушают, кажущиеся. Она может все, что угодно. Но автомобильная промышленность не способна изобрести такие дворники с таким автоматическим режимом, который был бы логичен, который бы смахивали воду тогда, когда она появляется на стекле. И ты думаешь, вода. И я такой, и смахнул ее. И если нет ее, воды на стекле, то они не смахивают. И как только она появляется, ты думаешь, надо же капли. И они такие, дворники в этот момент, и смахнули. Вот. Думается мне, что это, пожалуй, самая серьезная, фундаментальная задача, которая стоит перед автопромом. А может, ее просто не решают, нафиг никому не нужна, потому она и не решается. Но, в общем, очень редко встречаешь по-настоящему логичный и точно работающий авторежим дворников стеклоочистителей в автомобилях. Но Sirius M7 близок к этому. Близок. Потому что по ходу движения ты въезжаешь в полосы дождя, или же впереди автомобиль какой-то оказывается, и водитель, потратив чертову ему денег на Мерседес, на свой, на этот самый Е-класс, ну, таксовать, чтобы в нем, вообще думает, что ему дворники, эти брызговики не нужны. Я хочу, чтобы вы знали, люди без брызговиков, мы вас, как бы это вам сказать, мы вас не любим. Все, мы вас не любим, и мы вас не понимаем. Не понимаем. Но вы же бывает... Ну ладно, хорошо, вот вы сейчас мне скажете. Ну я же ведь за своим автомобилем никогда не езжу. Ну я же не знаю этого. Да, вы этого не знаете. Но иногда же попадаются перед вами такие же, как вы. И вы 100% клянете их тоже. Такой, вот гаденыш, что дед. И еще едет же по самой колее, чтобы прям вода вся назад, вся летела. Хотя это нужно отдать должное этой осени. И чему-то еще, может быть, мы достаточно замостили гранитом уже мостовых этих набережных. Нужно отдать должное воде, которая собирается. Вода чистая. Вот это интересный феномен. Вы обратили внимание, что вода чистая, как если бы мы были в каком-нибудь этом, как это называется, в Стокгольме. Это в Стокгольме. Так вот, потому что там все в граните, сами острова, скалистые, город стоит на островах, они все на скалах гранитных, и гранитной крошкой засыпают зимой дороги, чтобы не сказали никаких реагентов, и мало, прямо нужно сказать, сквериков каких-то, в основном все камни, камни, здания, здания, и вода вот осенью, действительно, все очень чистое, прозрачные лужи, как-то чистота такая. Так вот, я к чему, мы достигли, по-моему, этого уровня крутости, когда мы тоже замостили столько всего, при этом остается еще и колоссальное количество зеленых у нас зон, территорий, парков, лесопарков, лесов, чего уж там греха таить, посмотрим на Лосиный остров. И при этом очень чистая вода. Поэтому не сам факт того, что из вас из-под колес летит, а то, что у вас из-под колес летит, у вас нет брызговиков, а у нас не очень логично работающие дворники. И приходится рукой там щелкать вот это все. Но с М7 нет, такого не происходит. Пока что, но во всяком случае сегодня очень логично. Так попадаешь в воду, вода попадает на стекло, и так аккуратненько убрал, и все, и ждет. Не так, что по-сухому тереть начинает, а ждет. Так, новости, футболки, бренд под стражу взяли. Нет, не видел. Что? Надо посмотреть. Финч? Амбербрембринч ин Финч, вы имеете в виду? Не стану называть бренда. Камбербрембринчер ин Финч? Не смотрел пока еще. Так, а что со звуком? Идет ли трансляция? Я сейчас посмотрю. Я сейчас посмотрю, значит... Нет, трансляция не идет. Вы знаете, я каждый раз исправно включаю трансляцию в Телеграме, она исправно начинается, и через какое-то время исправно блокируется звук и картинка. То есть трансляция продолжается, но вы пишите, вы правильно делаете, что пишете. Во Владивостоке штормовой ветер и снова добавляет неприятностей. По словам самих горожан, порывами сносит дорожные знаки. Озон, зонтики, зонты, зонты, зонты и плащи от дождя совершенно бесполезны, сообщает нам наш человек в Приморье, добрый приморец. Это такой специальный приморский дождь, который проникает везде, в душу проникает прямо. А, да, ну и судя по тому, что в Москву пришла вода, жди беды. Жди, жди пробок, жди осложнений, жди колоссального количества аварий. И уже сейчас в пределах Московской кольцевой мы можем насчитать их несколько. Только что появилась на Вяземской улице, она же улица Рябиновая, по пути к Троекуровскому лесу, дорожно-транспортная. Вот генерала Дорохова проезжаете только, и вот здесь на Рябиновой в 6.10 случилось. Подробностей нет, но просто вижу значок ДТП. Еще третье транспортное кольцо, Дубровка, на пути к Дубровке, вот перед метро Дубровка, это сразу после Андропова. Сайкина, ну, Андропова, тоже дорожно-транспортное на дублёре ли? Нет, дублёр уже здесь закончился, это уже третье транспортное кольцо, средний ряд, аварийный автомобиль, в смысле автомобили. Потом Волгоградский проспект по направлению в центр сразу после третьего кольца, где у вас вот эти градирни, знаете, тоже там ДТП. И потом еще, где-то еще было, сейчас гляну, где-то... все, нет, не все, нет. И еще метро Красносельская, улица Краснопрудная, Московский ЦДКЖ какой-то, вот это все, Маша Порываева, и перед метро Комсомольская. Вот, это площадь трех вокзалов, проще говоря, что это я, действительно. Площадь трех вокзалов прямо перед вокзалами, перед разворотом, если вот разворачиваться у вокзалов. В общем, я думаю, что... Скорее всего, наверное, в общем, скорее всего, может быть, мы не уверены, но так может быть, конечно, что, скорее всего, в общем, таксисты. Премиальный кроссовер Land Rover Discovery Sport, премиальный кроссовер, похищенный у жителя Бритовеликании, найден в Иркутске, сообщает ГУМВД по Иркутской области. Найден и оставлен этим похитителем, владельцу. Я не верю, что вы сейчас из Иркутска, да ладно бы из Иркутска, а откуда угодно, с территории России, начнете экстрадировать Land Rover владельцу в Бритовеликанию. Вы чего, МВД? Зачем вы вообще эту новость публикуете? Да, при регистрации машины с иностранными госзнаками в органах ГАИ инспектор усомнился в законности нахождения автомобиля в России. Региональное подразделение Интерпола подтвердило, что автомобиль в розыске был похищен у разявы, прохиндея какого-то, абсолютно говно этого, русофоба, безусловно, я забыл слово, как называется. Вот, человека гадкого по своей натуре, который сидит и видит, как бы России плохо сделать, и потирает руки каждый раз, когда какая-нибудь черчиллевщина снова случается. Вот у него был похищен автомобиль. Его каким-то образом перевезли через Ла-Манш, потом Европу, и он ехал-ехал в Россию. Потом по России он ехал-ехал по центральной части, европейской, потом приехал Урал, там пошла азиатская, все вот это. И доехал вообще до Иркутска. Правильно? В Иркутск, да, до Байкала доехал. И там инспектор, представляете, судьба автомобиля. Роскошная судьба. Автомобиль ехал и думал... Ну, наконец-то повезло. Все остальные Land Rover, Discovery Sport, абсолютно ординарные автомобили, но без каких-то характерных черт, качеств, живут свои постылые жизни, похожие друг на друга. Их владельцы ездят с такими подбородками, такими, у них такие подбородки, вот, как если бы они были покорителями настоящего всего бездорожья. Они взяли Гималаи, они брали Тянь-Шань, пересекали все такое. Вот так они ездят. Вот. Но не, машина хорошая, слов нет. Я знаю отличных парней, владельцев Discovery Sport, все замечательно. Вот, и автомобиль едет, но наконец-то повезло. Напишу мемуары в старости. Моя жизнь Land Rover. Что-нибудь такое. В настоящий момент налажено взаимодействие с правоохранительными органами Британии по линии Интерпола, а машина помещена под арест и вернут законному владельцу. Господи. Ну почему мы такие... Почему мы такие правильные, а? Ну зачем? А нельзя было подписать владельца на телеграм-канал этого Discovery и чтобы он смотрел, какую прекрасную жизнь он живет в Иркутске, как он объехал Байкал с запада на восток, потом объехал Байкал с востока на запад, потом пересек Байкал, просто выехал из Листвянки на Ольхон, и с Ольхона потом вот это сюда, потом сюда, потом вот так, потом он пережил землетрясение, он едет и землетрясение, потом он на рыбалку поехал, потом палатки, все. Подписать владельца и постоянно слать ему обновление жизни его Discovery в Иркутске с какими-нибудь язвительными этими подписями, дескать, а? Видишь? Но у тебя такого бы не было с ним. Ты б ему такого не дал. Вот это что-нибудь такое. Нет, я не вернут владельцу. Почему мы такие буквоеды, законопослушные? Где? Вот это коллективный Запад. Можно я тебе кое-что скажу? Коллективный Запад. Тебе повезло, что я не уру... что я не у руля. Я бы уже жахнул чем-нибудь этим нашим сарматом бы, что-нибудь такое. Все, что там украдено, то есть они у нас золотовалютные резервы тырят, ну, будто мелочь по карманам на базаре. Они у нас золотовалютные резервы, они говноеды, оружие посылают, чтобы как можно больше русских и украинцев, братьев наших, по сути, народ украинский, братский, убить. Как можно сидят и потирают руки. Гляди, эти-то, русские и украинцы, друг друга убивают. А, классно, как мы все устроили. Этот говноед абсолютный Джонсон приехал, и он, собственно говоря, и внес смуту в сознание слабое, размягченное наркотиками сознание Зеленского, внес эту идею о войне с Россией. Он нарушил все договоренности, подзуживая это все. Воюйте, 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 Гарина. А мы им возвращаем украденные тачки. Ну что ты будешь делать, а? Ну что это такое? Это я не знаю, ребят. Я не согласен с этим. Я считаю, что есть в этом какая-то справедливость с точки зрения буквы закона. Но в этом вообще нет никакой справедливости с точки зрения духа закона, а самое главное, самой справедливости. В этом нет справедливости. Не надо отправлять им автомобиль, ребят. Прошу, не надо. Оставьте его. Тем более покупатель по-любому законопослушный, обычный человек. Он просто купил тачку, заплатил денег за нее. И сейчас вот нашим должно быть снова плохо. А эти будут сидеть и говорить: а, гляди, русские пентюхи, слабаки, не могут даже тачку не отправить, нам все отправляют. Ой, обидно, понимаешь, капитан, обидно. Что бы они ни делали, а мы все равно такие вот хорошие прям. Да, мы выше всего этого, пишет мне здесь. Но жаль, потому что там доброту нашу, широту души русской, глубину морали русской за слабость принимают. Понимаете, в чем дело? И это нехорошо. Вы должны были взять в заложники Discovery этот и требовать выплаты по нашим золотовалютным резервам, выплаты процентов нам. Переведите проценты или и отправлять по детали ему, владельцу. Зеркало отправить сначала. Колесо отправить. Но пока запаску и в письме написать: в следующий раз отправим переднее правое. Щукин и все, заходите, телега, рад буду вам там, вам. Да, и, кстати говоря, по совету друзей, вчера доги захейтили меня здесь в эфире. Ну, как захейтили? Ну, такие... Неправильно. У меня YouTube, говорит, не работает, все. Вот, так я завел... Не, канал у меня давно в Рутубе был, просто там ничего не было в нем. А теперь есть очень много всего. Благодаря тому, что у Рутуба, оказывается, есть функция перенести все видео из Ютубчика в Рутубчик. Просто по одной ссылочке. Просто перенести. Вот. И я увидел, каким худым был 10 лет назад. Господи, что это за худой человек такой? А это я, оказывается. Там телевизионные программы со всего мира, все, оказывается, столько архивного видео, оказывается, у меня было в Ютубчике. Я просто так глубоко не заходил в прошлое. А теперь оно все перенеслось в Рутуб, и я вчера вечер прям посвятил просмотрам, копанием в чертогах памяти. Классно было прям вообще. Вы когда из железнодорожного, с островов железных, по Леоновскому шоссе хотите уехать на шоссе энтузиастов в Балашиху, ничего не выйдет, там дорожно-транспортные происшествия и стоямба. Да и в Москву особо не въедешь, там тоже черненькое такое. Ну, вы сами знаете все про свое, это самое, на Савихинское свое шоссе. Хорошо. Да, хорошая, хорошая, согласен, хорошая пилюля. Значит так, у нас есть подробности ДТП у Градирни. Это такие вот эти, ну, вы сами знаете, они сделаны, чтобы чуть там охлаждать. Вот, Волгоградка, это внутри третьего транспортного, и там пока небольшая еще, но будет большой пробка, потому что фото ДТП на Волгоградском проспекте Владислав Суханов присылает возле Градирни. Движение в центр... Фура перекрыла почти что все полосы, кроме крайней левой. Так, давайте посмотрим картинку. А, ну, это такой, да, тягач. Большой, трехосный. И он везет с собой, как бы, прицеп такой, это как он называется, бортовой. Но, как бы, не, без фуры. Но это не имеет значения. Это мало что меняет. Там, понимаете, какая... Где он? Ага. Там, понимаете, какая история? Там, помимо фуры, в ДТП участвовала «Газель». На последней фотке ее видно. Сейчас посмотрим. Да, вот стоит «Газель». Там дело в том, что она как перегородила. Это не потому, что какое-то жесткое ДТП было, из-за чего фуру развернуло. Там просто разворот сам по себе. Правильно? Сейчас я посмотрю. Да, это разворот. Это заранее вы как бы съезжаете у этой, у автомойки. Ну, у заправки там автомойка есть. Мы там однажды мыли как-то даже автомобили с Пашкой Федоровым. Вот там съезжаешь на дублер. Если хочешь развернуться снова, чтобы по Волгоградке в область поехать, то съезжаешь на дублер направо и потом ждешь стрелки своей и пересекаешь всю Волгоградку, разворачиваешься через нее. И вот он, вероятно, разворачиваясь, а «Газель», вероятно, хотел проскочить. Или этот на фуре поехал уже тогда, когда ему желтый был. Короче, я думаю, что там несоблюдение требования знака этого, светофора, указания светофоров, несоблюдение. Кто-то не соблюдал. Или оба не соблюдали. Кто-то еще на желтый поехал, а кто-то уже на желтый поехал. И в результате там ничего страшного нет, по касательной, вероятно, какой-то. Просто кто-то кого-то задел. Но, тем не менее, поскольку фура разворачивалась, и она проезжала через всю Волгоградку, он перекрыл полностью все ряды по Волгоградке в центр, кроме левого одного. Какой выход из этой ситуации? Выход из этой ситуации — съезжать на третье транспортное кольцо и первой Дубровской мимо Дубровки, то есть съезжать на третье транспортное внутреннюю, уезжать от Волгоградки, ехать к Дубровке и там, по этой улице, по Дубровской, ехать на Крестьянскую заставу, вот, ну, в общем, в центр, потом на Таганку выезжать, потому что через Волгоградку там пробка будет мощная. Я примерно представляю плотность потока по Волгоградке в город. Тем более сейчас дождь, а там еще и фура. Так что объезжайте.
Моторы. Моторы.
6.34, говорит Москва, моторы, доброе утро, приветствую, среда, 23 октября на календаре. Ну что, мы продолжаем, давайте посмотрим на события, что происходило. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной аэропорта Екатеринбурга, введены ограничения на прием отправления судов, сообщили в Кольцово, а потом... Вторая ВПП введена в строй в аэропорту Екатеринбурга после инцидента с самолетом. То есть быстро решили вопрос. В 21 час 48 минут самолет выкатился, а в 21:52 через 4 минуты уже ввели. Как-то это... Ну, в общем. Кадры прибытия Мадуро в Казань. Прекрасные. Я предлагаю посмотреть. Радио говорит МСК. Или же просто говорит Москва. В телеге наше название, пожалуйста, имя и фамилия. Говорит Москва. И сразу попадаете... в наш телеграм-канал, а здесь, в телеграм-канале, в свою очередь, идет трансляция. И видосики смотрим. Итак, вот он, вот самолет. Он прилетел на Airbus 340-200. После того, как американцы украли у Мадуро джет. Ну, на джете, наверное, тяжело было бы долететь без посадочной. В общем, он прилетел на большом Airbus 340, гигантский. Вот. И вот он от калача пытается оторвать кусок где-то. Он говорит, он так сделан, говорит у вас, что непонятно откуда. И выдрал таки, прямо сбоку выдрал кусок, обмакнул соль, съел и показал такой, вот как итальянцы, испанцы это делают, такой знак, когда говорит, очень вкусно, очень вкусно. Вот так вот, такой рукой так показал, так, горсть такой взял, так вот, ну вот, вообще такое говорит. Вот, и что? А, и здесь запись заканчивается. Все, в плаще, в кепке, все, Мадуро прибыл, очень хорошо. На Украине после скандала с оформлением фиктивных инвалидностей чиновникам. Правительство инвалидов. А может, не фиктивных? Чего фиктивных? Есть ощущение, что они реально инвалиды там все. В общем, они эти инвалидности оформляли, чтобы их не отправили, если что. Так, Израиль снова ударил. Второй день саммита БРИКС и красивая инфографика от РИА Новостей по поводу того, что такое БРИКС. Инфографика создана каналом РИА Новости. По данным Saudi Press Agency, летом 24-го Саудовская Аравия участвовала в работе БРИКС в статусе страны, приглашенной в организацию. Источник, знаете, совокупный ВПП БРИКС, объединение, 68 триллионов долларов. 68 триллионов. От мирового это 36,8, почти 37%, более трети мирового этого продукта валового. И 10 стран, общая площадь 46 миллионов километров, население 3,7 миллиарда человек. То есть всего 10 стран из более 200 существующих на планете Земля на сегодняшний день. Всего 10 стран, и почти половина, ну, я бы так сказал, половина населения Земли. С точки зрения населения. 3 миллиарда 700 миллионов человек. Это БРИКС. И еще около 30... Ой, мой герой, любимочка мой, Ким Чен Ын, побывал в ракетных войсках. Вот каждый раз смотришь на человека, и каждый раз на душе как-то становится тепло. Вот есть еще что-то такое. У этого мира есть еще надежда. Пока есть Ким Чен Ын, извините. Но это, ну, реально очень круто всегда. Да, я про БРИКС. Половина населения Земли входит в это объединение, и три десятка стран еще стоят в очереди. Мы сами пока притормозили процесс в принятии новых. Подождите, слишком быстро. Давайте подождите пока немножечко, капельку, давайте чуть-чуть сейчас. Где-то было какое-то событие, которое требовало замечания какого-то небольшого. Сейчас давайте послушаем его. К нему, вероятно, имеется в виду очень плохой звук, потому что он за стеклом в аквариуме судебном стоит мужчина, и звук не очень хороший, но он говорит, что к нему привели, вероятно, к нему это к ДТП. Привели, еще раз, что там? Короче, кто-то виноват, не он сейчас. К нему привели стечение обстоятельств. В первую очередь. Отсутствие у меня рабочей смены. Наверное, что-то имеется в виду, что он работал как-то так, что вот он много работал.
Никто не желал такого, что трагедия произошла.
Никто не желал такого, что трагедия произошла.
Я никогда не привлекал к уголовной ответственности.
Он никогда не привлекал к уголовной. Будет справедлив и гуман. Это водитель надеется. Водитель автобуса с пассажирами, который обрушился в мойку. Вы помните, это случилось 10 мая нынешнего года. Просит отправить в колонию на 6 лет и 10 месяцев. 7 человеческих жизней. 7 человек погибло. Я не спрашиваю вас, справедливо, несправедливо, 7 человек. Потому что, ну, хотя бы только потому, что я не знаю действительно всех. Ну, вот я не знаю материалов дела, я думаю, много. Там и состояние автобуса, состояние парка, и режим работы, конечно же, условия, в которых приходилось работать. И вот это все. Я просто вернулся к этой теме. Ну, во-первых, я увидел это видео, которое публикует прокуратура. Согласно предъявленному обвинению, Рахматшот Курбонов 10 мая нынешнего года, управляя пассажирским автобусом, превысил скорость, допустил падение транспорта в реку. В результате происшествия погибло 7 человек. Вот. И остановился я на этом не столько, чтобы позлорадствовать или что-то там. Вот. Он действительно, он, ну, он говорит, но не то чтобы очень прям. Ну, видно, что ему приходится как-то переводить для себя вот это на русский язык. Это уже само по себе не очень, мне кажется. Если ты работаешь в структуре какой-то такой. Ну, как бы это косвенно, косвенно. Знал ли он, понимал ли он все правила и весь регламент работы был доступен ему просто с точки зрения способности ознакомиться с ним и понять все смыслы. Ну, если вот, если не очень, не очень ты, как бы, можешь говорить или читать там, был ли он, в принципе, готов к этой работе? Не знаю. Вот я не знаю. Я остановился на этом только потому, что мы видим в действии то, о чем я говорил много раз. А что я говорил? Я говорил, мы не видим последствий. Мы видим некое резонансное событие. Потом мы видим, что задержали виновника, там, участников, еще что-то. А потом мы не видим ничего. И в этом нет никакой педагогики. И те, кто хотел бы уронить еще один автобус в мойку и еще создать ситуацию, при которой 7 человек погибло, погибли, у него как бы нет перед глазами примера, а что меня ждет за это? Его нет как бы. И это очень здорово, что прокуратура сейчас публикует это видео. Я бы хотел, чтобы почаще это происходило, еще раз, не для того, чтобы злорадствовать, не для того, чтобы кровожадность какую-то свою проявить, нет. Для того, чтобы мы видели, как вершится правосудие. Мы знали, что оно вершится. И видели степень его гуманности, может быть, и всего остального. Но просто видели сам процесс. Это очень важно, мне кажется, для предотвращения будущих трагедий. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе. Да, доброе утро. Ну, во-первых, непонятно, почему этот человек находится на скамье подсудимых один, а не присутствует его работодатель.
Мы не знаем. Да? Может, они выделены в отдельное производство, мы их не видим. Опять же.
Может быть, во-первых. Да. Во-вторых, имеется такая тенденция, при заведении уголовного дела забывает русский язык напрочь. Mm-hmm. Абсолютно всех.
Нет, ну тогда бы он переводчика позвал, но он говорит по-русски, читает все, поэтому, вероятно, это и есть уровень его владения языком.
Да, это, а самое главное, что действительно может быть что-то произойти не по его вине, но mm-hmm. у нас законодательство позволяет, грубо говоря, иметь статус непризнания вины, но быть осужденным как, ну, не признав вины, все равно быть осужденным.
Вот. Нет, конечно, не признав вины, ты будешь осужденным с отягощающим, потому что то, что не признал, это отягощает, как бы.
Ну, грубо говоря, действительно, человек может быть невиновным, но так как законодательство может себе позволить, поскольку человек находится уже, ну, в не своем праве, да, ну, все равно будет осужденный. Только будет статус вины, не признал, вот и все.
Я не очень понимаю сейчас. То есть вы имеете в виду, что он вообще ни при чем, а его посадят теперь?
Как вариант, понимаете?
Но он за рулем автобуса он был?
Да.
Но если он был за рулем автобуса, тогда уже как бы точно совершенно ни при чемным его сделать невозможно. Ну вот вообще невозможно сделать его ни при чемным. За рулем автобуса был? Был. 7 человек утопил? Утопил. Никто же не говорит, что он хотел это сделать. Если бы он хотел это сделать, он бы на пожизненное пошел, если бы у него умысел был. Загубив 7 жизней, ты пойдешь совершенно железобетонно на пожизненное. И вот здесь как раз и есть гуманизм и особенности права в том, что ты можешь загубить 7 жизней и сесть на пожизненное. Или можешь загубить 7 жизней и получить всего 6 лет. Потому что не было умысла. И как бы ты вот и не собирался, и это все как бы вот вышла ситуация просто из-под контроля, и как бы случайно это произошло, не имея вот этого всего. Понимаете, в чем дело? Так что вот. А что касается самой ситуации, ты мог вообще не, ну, как бы, ну, по неосторожности. По неосторожности. То есть вы как бы, у меня создалось ощущение, простите, что вы считаете, будто бы его жернова правосудия, его подмяли, и неважно, что он там делал, не делал. Вы по неосторожности вот так вот будете варить кашу в детском саду и по неосторожности случайно локотком зацепите какую-то баночку, она прокинется в кашку, окажется крысиный яд. Вы не знали, эта камера будет снимать вас, и будет видно, что это совпадение. Или вы двинете тарелку, а тарелка заденет еще тарелку, а та тарелка чашку, а та чашка опрокинет баночку. И вы этого не заметите. И детишки помрут в вашей группе. И вы сядете. Все равно. Потому что осторожность, неосторожность, случайность, трагическая случайность. Есть факт загубленных жизней. Вы имели к нему непосредственное отношение. К этому факту. Причинно-следственные отношения имели. Вы были за рулем этого автобуса. Вы выехали из парка на нем. Вы опрокинули его в реку. Вы могли не опрокидывать его в реку. Вы могли ехать себе спокойно и впилиться в стену. И люди вместо погибших остались бы травмированными. Это был бы другой разговор. Но он предпочел поехать в реку, опрокинуть автобус. Поэтому, пожалуйста, не надо здесь. Потому что каждый раз, когда вы нечто подобное пытаетесь здесь кинди-бобер вывернуть, у меня создается ощущение, что вы просто видите в этом человеке себя. В этом человеке себя. Вот. И как бы таким образом пытаетесь сами себе сказать, случись такое со мной, ну, братцы, вы же понимаете, что, ну, это же я же как бы, ну, это я же не хотел бы, как же я бы это самое. Вы ассоциируете себя с ним? О чем речь? Речь о том, что 10 мая нынешнего года Рахматшот Курбонов опрокинул автобус в Питере, в реку. Если вы не слышали об этом событии, позвольте мне тогда обозначить вас как человека дезактуализированного и не следящего за повесткой вообще, потому что это вся страна тогда следила за тем, как людей извлекали, как строители какие-то там эти просто шли с обеда какого-то, прыгали в воду, а это холодно еще 10 мая вообще-то, прыгали в воду, разбивали стекла, там люки вскрывали и спасали пассажиров. Жертв должно было быть больше. Потому что спасатели подошли через какое-то время, а автобус погрузился, если вы помните. Я не буду сейчас просто это видео смотреть, потому что долго. Ну, в смысле, ну, недолго, но не хочется искать. Да вы все вы видели. Автобус погрузился за секунды считанные. То есть каждый раз в такой ситуации думаешь, ну, я-то успел бы, пока он там еще на плаву. Я такой, дернул шнур, выдавил окно, как там написано все, стекло это все, и такой раз вышел. За секунды это произошло. Тем более этому предшествовали удары. Бах, бах, в бетонный отбойник, в гранитный отбойник, потом забор, потом о воду, удар. То есть все там внутри часть вообще были, я думаю, без сознания после всех этих ударов. И потом вода, и за секунду он буквально и ушел по крышу просто под воду. И там бы все должны были бы вообще утонуть. Но благодаря гражданам инициативным, причем... кто строители на стройках? То есть, в общем-то, там, может, и соотечественники даже были этого сейчас обвиняемого, подсудимого. Я бы хотел, чтобы мы точно не привязывались там, к его корням, к его национальности. Единственное, почему я на это обратил внимание, потому что это могло быть одной из составляющих трагедии. Потому что когда ты не очень владеешь языком, там не можешь в смыслы углубляться, можешь ли ты познакомиться со всеми инструкциями, со всем регламентом работы, или какие-то там регламент, как будешь пропускать мимо ушей, дескать, да ну, я там примерно представляю, как. Вот это вот все. Пенсионер Валерий Аникеев, наконец мы его увидели, граждане, давайте посмотрим на него. А что, музычка? Только... Бутовские козы. История расходится по интернету. Животные гуляют по району, на машинах, бегают по тачкам, по всему. Их много. Суд обязал владельца построить для них вольер, оборудовать специальное помещение, провести дезинфекцию. Вот он, этот старец. Вот он, посмотрите. С него можно было реально писать какие-нибудь картины. Он мог играть в кино Льва Толстого где-нибудь в Ясной Поляне. Он мог... быть там зачинателем какого-то скита, там, что-то такое. У него кладистая борода, длинные волосы. Он мог в доспехах играть какого-нибудь рыцаря. Дон Кихота, к примеру, что-то такое. Вот, для суда он надел пиджак на себя. Потому что так-то ощущение, что он должен ходить в каких-то лохмотьях, и специально он эти лохмотья, может, даже задорого покупает, но они должны быть такими лохмотьями, такие висеют на нем. Вот таким он должен быть. Это, вот я вам показываю его. Это, ну, настолько офигенный он, конечно, это очень круто. Содержит 15 коз. По словам хозяина, все они учтены, пронумерованы и умеют говорить, но не любят людей, поэтому никогда с людьми не разговаривают. Вот. Ну, то есть они потрясающие козы. Ну, вы что, тоже не видели этого, этой истории? В Бутово. То есть они прыгают по автомобилям, все вот это вот. Меня поражает, что еще никаких судебных процессов. Ведь они повреждают автомобили же. Ну, совершенно точно повреждают. А козы его — это имущество. То есть он своим имуществом повреждает чужое имущество. И при этом никто не мог на него найти управу годами какими-то. Какими-то годами. А еще нужно выяснить, что он делает с этим, со всем молоком и со всем. Потому что, может, у него как-то незаконная сыроварня, и он там варит сыр какой-то. В общем, его обязали это все сделать. Ветеринары раз в квартал проводят вакцинацию. Подчеркнул, козам нужно ходить. Вот. И суд просил предоставить специальные маршруты для прогулок. Пока пенсионер не выполнит требования, содержать у себя рогатых ему нельзя. Все. То есть их вероятно, там забрали. А давайте их пустим на мясо сразу. Давайте их съедим, пока он это самое все выполняет. Ну что нам мешает? Он приходит, а где мои козы? Они такие, из зубов такие, козы. Понятия не имею. Какие козы? Какие козы? Откуда козы? Ты в Москве, дружище. Какие козы? Чего ты? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. У меня как бы по предыдущему вопросу про автобус этот. Вчера это «Россия-24», если не ошибаюсь.
Тоже показывали, да, это все дело?
Да, да, да. Mm-hmm. И было, он признался, что он уснул, и то, что руководитель его заставлял...
Но не он виноват, он не виноват, обратите внимание. Регламент такой.
Он виноват, да. Ты садишься за руль, и ты отвечаешь за то, что, извини, ты не за свою машину садишься, а садишься за руль общественного транспорта, отвечаешь за...
Не, я имел в виду с его слов, я так понял, как в последнем слове на суде он говорит, но причиной стал регламент работы, что-то такое. То есть причина не в нем, а именно в регламенте.
Не, ну, понятное дело, что каждый старается все-таки чуть-чуть облегчить свое наказание. Да. Вот, но то, что, как вы говорите, это лицо не россиянин, тому подобного... Понятное дело, что их загоняют и заставляют работать. И за их неграмотность, и за их неустроенности. Потому что вот я езжу, посмотрю иногда на водителей, да, автобусы также. Много женщин сейчас, вот очень много женщин, я обратил внимание, русских. Но при всем при этом, ну, очень много именно мужчин, вот это, которые приехали, они по-русски шельбери это толком не говорят. И страшно, страшно. И на раз едешь и думаешь, как он проезжает, на оранжевый несется и тому подобного. Вот, а по поводу того, что, ну, там, есть ответственность руководителя, она должна быть, безусловно, конечно, которую выпускают на рейсы и дают, не дают отдыхать людям, как бы, да, то есть я вот за это тоже имею в виду, что...
Конечно, мы не кровожадные, но мы рассчитываем, что там есть еще фигуранты этого дела.
Конечно.
Потому что это... он всего лишь звено в цепи, которое привело к трагедии к этой.
Который не мог ничего сказать, его отправляют в рейс, иди как хочешь, иначе работать не будешь и тому подобное. Да,
согласен.
А так вот по поводу, вот, маленькая такая ремарочка по поводу вот этих вещей, ну, руководителей. У меня отец в свое время был бытность прокурором, вот. И вот было дело, когда мужчину, именно водителя, прям, ну, это советские еще времена были, в 80-х, ходили посадить. Как бы у него отлетело колесо с автомобиля грузовика, и на перекрестке стояла женщина с ребенком, ребенка сбил, ну, и нас, маленький мальчик был. И там, ну, благо, что у меня батя в этот момент контролировать начал. То есть реально, что это он виноват, что он все делал, то есть что, ну, с руководства базы его хотело... крайним сделать. Хотя, ну, не он должен выходить и проверять колеса по 100 раз. То есть там, ну, была ошибка уже этих механизаторов и тех, кто выпускали машину в рейс.
Есть такой. Вот. Ну, то есть коллективная, да, коллективная ответственность такая.
Конечно, конечно.
В свою очередь. Спасибо большое. Красивое видео. Начало БРИКС. Вы знаете, сейчас в Казани проходит саммит БРИКС. Открываются двери. Вот, изолированная Россия, изолированный президент, как несколько лет назад там Байден кричал, эти все, ну, все там, мы превратим, это будет изгой мировой, изолированный, все, открываются двери. Первыми идут президенты России и Китая, Си Цзиньпин и Владимир Путин. Заходят в одно время, за ними идут делегации, другие президенты. Хлопают, хлопают, все красиво, красиво, красиво. Изоля... Вот изоляция, она так выглядит. Ага, Моди и Си на месте, можно начинать. Это я смотрю просто в этом... я смотрю видео. И Си, Си Цзиньпин сидит, нравится ему, нравится, он такой... Какая моя... В кроссовках! Это Нарендра. По-любому на рендере. Кроссовки даже можно прочитать, по-моему, лого там что-то написано. Не заблюрили. А там что-то там написано все равно Моди на рендере. Такая, ну что-то такое. Так, значит, и так пяточкой. Оп-оп-оп, под музыку. Это на рендере? А, нет, это как, о, это какой-то из арабской территории, в одежде арабской такой. Я думал, а, не, вот Моди сидит вот здесь. Он. Красиво, красиво, все. Это что касается саммита. Так, движение, подождите, что-то срочное пришло от департамента транспорта. Движение на СВХ в районе дома 36, окружном проезде восстановлено. Хорошо, слава богу, а мы тут прям места себе не находили. Что там с движением у дома 36?
Моторы.
Там в 7:30 вечера столкнулись автомобили. И в 1:33 движение стало восстановленным. Вот так вот, видите? На Волгоградке, как я и предполагал, хвост пробки растянулся уже практически до этого Авилона БМВ, который бывший БМВ, но до сих пор там есть БМВ, но нафиг никому не нужны они. Потому что там теперь москвичи продают в этом самом. Ну, вы знаете, на Волгоградке. И теперь оттуда пробка до Градирень, ну, вот ТЭЦ, которая, она же ТЭЦ, кушать подано там что-то. Мосэнерго, филиал ТЭЦ номер 8, да. И там ДТП на развороте, там есть разворот такой, чтобы с Волгоградки развернуться обратно на Волгоградку, но в область. На развороте ехал длинномер такой, бортовой, очень длинный. И он, разворачиваясь, как-то задел газель, или газель задел его, и, в общем, он перегородил там все полосы. Поэтому добрый совет вам дружеский. Если по Волгоградке едете, можно заранее уйти, как бы там вот, ну, куда-то заранее, чтобы не въезжать в Волгоградку, потому что там, ну, долго это, я так понимаю, будет разбираться с этим. Еще третье транспортное кольцо. Только что появилось дорожно-транспортное по пути к Варшавке между Ленинским проспектом и Варшавским шоссе. Вот здесь внешняя сторона, напротив торгового центра, который Гагаринский. Вот здесь. Но только на противоположной стороне. Еще продвижение. В город пришла вода. Вместе с ней пришла беда транспортная. Но так всегда бывает. Влага у нас в любом виде росы, изморози, дождя, ледяного дождя, тумана, может быть, даже. Вот это все всегда она приносит несчастье дорожное. И поэтому стояние мощное. От лесных полян... От Тарасовки, Ярославка в город, в самом-самом хвосте, как раз у Тарасовки, ДТП случилось. Вот, но не из-за этого все стоит. Все стоит потому, что... Потому что стоит просто. Домытищ, потом желтое, потом снова красное, потом желтое. И дорожные работы на Ярославке в правом ряду начали позавчера, где-то на подъезде к Енисейской. Королев черный, просто вообще не выездной. Абсолютно. Пересечение Ленинградки МКАД, дорожно-транспортное. Елки, надо посмотреть это. Где-то между рядами, вообще просто на этом, на непонятно какой, где. Кто-то так поставил значок ДТП, что даже не на одной из дорог. И еще прямо перед Ленинградкой МКАД, вот прямо там, где вы уже правые полосы, держитесь правых полос, чтобы на Ленинградку в область съехать с Московской кольцевой. Вот здесь тоже внутренняя сторона ДТП, внешняя стоит сама по себе до ремонта перед Волоколамкой, там левый ряд продолжают ремонтировать, и начали новые работы. Сегодня в 6:46 стартовала новая новая очередь работы этих. Красногорский круг, Новая Рига, ДТП прямо посреди круга, но на Новой Риге, поэтому там уже тоже пробка собирается. Дальше, Одинцово, ДТП, где Георгиевский собор, кольцевое движение, ну, это там в городе у вас, ну, вы сами знаете. Дальше, я по кругу просто иду. Прямо перед Варшавским шоссе МКАД, внешний МКАД ДТП, прямо вот перед съездом на Варшавку. И с другой стороны М4 прямо перед МКАД ДТП. И, господи, да что ж такое? И где Липецкая улица, внутренний МКАД, сразу после съезда с Липецкой на внутренний МКАД тоже ДТП. Ух, какая жесть. Балашиха черная, щелчок рядом черный просто от Медвежьих озер. Старая Купавна тоже ДТП по направлению в Москву. ДТП, внешняя сторона МКАД, 3 или 4 автомобиля перед Симферопольским шоссе, третий ряд автобус. Догнал седан, рядом еще что-то похоже на газель. Да, и автобус очень хорошо вмял седан прямо. Это все прямо сейчас происходит. Тига 799 сообщает нам еще раз. ДТП, внешняя сторона перед Симферопольским шоссе. Вот это как раз, ну, я сказал, что это перед Варшавкой. Все понятно. Это прямо на съезде, где съезд на Варшавское шоссе в область. Там вот этот вот замес. Абсолютно точно. Абсолютно. Вид сообщает, что и в хорошую погоду мы тоже любим и можем постоять. Это правда. В хорошую погоду, да. Но такого яростного стояния, такого отчаянного стояния, как мы можем устраивать себе, когда в город приходит вода, такого в хорошую погоду редко сыщешь. Редко. В основном это случается, конечно, тогда, когда приходит дождь.
Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это среда, экватор недели, 23 октября на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Буквально 2 месяца до 23 декабря. Что бы это ни означало. Ну, 23 декабря звучит как-то уже прям вот так вот прям. А это всего 2 месяца. Ну, 23 ноября и вот уже 23 декабря. Зато 3 месяца до 23 января, 4 до 23 февраля и всего лишь 5 месяцев до 23 марта. А это звучит, согласитесь, уже совершенно иначе. 23 марта. Да 5 месяцев. Да это вот... Закрой глаза, открой глаза. Все, 5 месяцев прошло. Так, и вообще, Евгений, вот наш civil engineer пишет, вообще, что характерно, обнаглели. Так в Бутово дома построили, что козам гулять негде. Одни парковки вокруг. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Доброе утро, Ром. Да. Это Андрей Зет.
Приветствую, Андрей, доброе.
Пытаюсь так выбраться. Ну, помните, я ехал из Владивостока, да? Потом пропал, потому что...
Быстрее было. Просто скажите, из Владивостока быстрее было, чем из Королёва выехать. Это, ну, проще.
Абсолютно, абсолютно точно, да. Даже таких пробок, ну, может, парочку припомню за всю поездку. Угу. Вот. Хочу рассказать, вот в моей поездке вдохновилась одна знакомая.
Так. Вот, давайте напомним, что вы приобрели автомобиль по совету друзей во Владивостоке. Правильно я говорю?
Да, все правильно. Не постоят друзья, а по собственной инициативе.
Но это форма речи. Напомните, какой автомобиль?
Honda Freed.
Honda Freed. И на нем решили доконать его действительностью российской. На нем из Владивостока поехали в Москву, заодно совершив некую экскурсию по стране. Так.
Совершенно верно. Доехали, все хорошо. С семьей отдохнули на Алтае. То есть, как вот предполагалось, путешествие.
Угу.
Вот доехали. Трасса новая вообще вот идеальная. Казань-Москва.
Угу.
Вот, то есть мы, можно сказать, от Урала до Златоуста доехали одним махом. Не торопясь, в 9 утра выехали и в 2 часа ночи уже были в Москве.
Шикарно. Вот, шикарно. Так что знакомая вдохновилась и поехала на Мальдивы?
Нет, ну нет, не так далеко, но на Сахалин.
На Сахалин всего лишь. То есть прямо на Сахалин на автомобиле. То есть она по ромам будет потом перебираться на Сахалин на автомобиле?
Да, совершенно. совершенно верно. Да. Офигеть. Вот у нее паром уже там забронировал.
А на чем она поехала? Уже... На чем? На Kia Picanto? Нет, на крузаке.
Нет. По-моему, какой-то китаец. Какой-то китаец, точнее,
одна?
Узнаю позже.
Одна?
Нет, ну, в компании с молодым человеком.
Ага, ну ладно, тогда, ну, это хорошо.
Так достаточно быстро продвигается, уже вот где-то на побережье. То есть вчера вот было видео, что она уже...
Шикарно.
Остался только паром.
Шикарно. Слушайте, я побережье, я стоял там на этом же побережье, но только на стороне Сахалина это все было дело. Это называется море этих каких-то там... Охотское. Какое оно? Как оно это море называется? Сейчас я посмотрю. Ну, вообще класс. Да. Охотское море, конечно. Мы стояли на Сахалине и смотрели на Охотское море. А потом мы стояли на Сахалине и смотрели на Тихий океан, на другую сторону. Спасибо вам большое. Ну, оно там Беринговое, но Беринговое чуть повыше. А тут вот Тихий океан, бухта Тихая. Сейчас я найду это место, где она. Бухта Тихая. Тихая бухта. Он очень, вот, Жупаново. Значит, Жупановский лиман, то есть озеро Большой Калыгирь, бухта Калыгирь, бухта Большая Медвежья, бухта Моржовая. Ну, как бы, а как мы название бухтам нашим даем? Догадайтесь. Большая Медвежья, Моржовая. Так, лиман Семячек и... А где ж Тихая? Камчатский залив. Что я смотрю-то? Это я вообще Камчатку смотрю. Что я... Господи, не туда карта мне... Так, а это уже не то тоже. Вот Сахалин. Господи, куда я же... Я не туда смотрю, я на Камчатку смотрю, прикиньте. Вот карта меня... Взморье, Смелый, Восточная. Где же наша-то бухта Тихая? Там стоял лагерь Тойоты, и мы в этом лагере... В этом лагере мы дневали, ночевали несколько дней. Ну, неважно. Да, а море Татарский пролив, это не Охотское море. Охотское море это вообще другое. Господи, никто не мог мне сказать вообще, что не туда я смотрю. В общем, прикольно, что она поехала так. Представляете, из Москвы на Сахалин. Только в одном случае можешь так делать, если ты гонишь автомобиль заказчику. Вот. А потом же обратно на нем ехать, на этом автомобиле. То есть его можно доехать, торжественно похоронить там. Там такие, вот там вулканический песок, ну, на некоторых пляжах какие-то там галечные, но мы, там, где мы были в этой бухте, там был вулканический песок, а его отличие в том, что он черный, он такой серо-черный. Вот, и там, в этом черном песке, похоронить автомобиль торжественно, сказать о нем какие-то слова, он был классным парнем, мы с ним, вот это все, но обратной дороги он, конечно, не выдержит. Вот, и там приобрести что-то себе с парома, вот, японское, конечно же, праворульное обязательно, ну, а кто, ну, парни-то не поймут, если, вот, и на нем уже обратно поехать в Москву. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе
утро, Йод-23, Хабаров беспокоит.
Хабаров.
С обеда прибежал, смотрю, что-то про мои родные места.
Да.
Обсуждаете. А в связи с чем разговор зашел?
Разговор зашел в связи с тем, что один из слушателей поехал во Владивосток, купил там автомобиль, приехавший из Японии, и на нем поехал в Москву. И вот доехал, что характерно. Доехал. А вдохновившись его историей, другая девушка из Москвы поехала на Сахалин на автомобиле тоже. Прикиньте, у нас как внутренний туризм начинает развиваться. То есть мы ерзаем через страну просто как если бы это было там, ну, на юг поехать из Москвы.
Ну, тут до Байкала дорога так себе, конечно, риски есть, ну, нормально водитель справится, думаю.
Риски вы имеете в виду дорожные или разбойничьи? Да, дорожные. Разбойников дорожные, нет, дорожные. Конечно, уже никаких, все, это уже закончилось.
Да, ну,
нет,
забыли
это...
все.
Конечно.
И что, выхлоп есть, если с Владивостока гнать в Москву машину, да?
Но это было скорее культурологическое исследование, совмещенное с туризмом, потом на Байкале большой привал, отдохнули на Байкале, ну, просто страну посмотреть, как бы, а как, понятно. На поезде это не... А так ты вроде мобильный, и при этом увидел всю страну, как бы проехал, вот это все. Так что подумайте, ну, подумайте, приезжайте в Москву тоже.
Пролив, да, татарский уже выяснили. Угу. Бухта Тихая, понятно. Там
да.
Пролив Лаперуза, это между Сахалином
да.
и Японией.
Да.
Там есть просто замечательные места. Я помню, служил еще лейтенантом был. И мы поехали на КамАЗе. Вот, по левому если смотреть сверху Сахалина, по левому побережью бухты Анива. Залива Анива. Путаю все.
Вот, а я...
Там врюхался на речке, вот, КамАЗ утопил.
Господи.
Шторм начинается у КамАЗа. Ну как, мы его вытащили потом, конечно,
да.
Вот. А там речка такая, переплюйка, которая там в сухие времена, как бы там ее там...
Переезжаешь ее, да-да-да. Мы таких много переезжали тоже, речушек. Да. Каменистое дно такое, вроде бы нормально, можно переехать ее.
Да, ну там, вот, а прошел тайфун, и она как пошло вынос, ну там местные так. Вот никогда не надо верить местным.
Ага.
Местным никогда. Это было и в Александровске, Сахалин.
А они такие рядом стоят и такие...
Да, такие, да чё вы такие, езжайте, да там нормально, чё, поехали,
да,
ага.
Да.
Короче, КамАЗ до половины, ну, метров 40 он от берега стоял, вот, никак не вытащили. Короче, вытаскивали его двумя машинами. Вот, одна стояла на одном берегу речки, другая на другом, тянули лебедками. Короче, вытащили вся морда, все там разбито, стекла повыбиты. Правда, был полный... Этот самый кузов провизии.
Рыбы.
Не, мы до рыбы еще не добрались. Мы на стан везли провизию, а обратно должны были забрать рыбу.
Очень круто.
В общем, вот такая история про Сахалин. Напомнили так.
Тоже. Слушайте, кайф. Кайф вообще. Это просто шикарно. Спасибо большое. А как же это озеро-то называлось? Ёлки-палки. Мы же по Сахалину-то проехали очень много. И озеро потрясающее какое-то. Объехали его почти что все. Вот чем Сахалин, помимо всего прочего, хорош? По-моему, 5 климатических зон. 5 климатических зон. Вот это оно, нет? Озеро Айнское? Нет, не знаю. И ты едешь вот на юге субтропики, просто пробираешься вдоль побережья океана, по таким скалистым уступам пробираешься, и проезжаешь такие... огромными листьями, такие полупальмы какие-то. Ну, реальное ощущение, что через джунгли едешь. Лианы висят какие-то. Вот что-то такое. Здесь водопадец какой-то, справа скала. Все скалы, все камни облеплены зеленью. Это просто... Ну, реально джунгли. Ты переезжаешь какие-то речушки, вот такие вот броды берешь. Потом уезжаешь севернее, какая-то тайга. Это, ну, тайга, настоящая тайга, едешь тайгой, медвежьи углы такие. Но тайга, тундра начинается, просто тундра, и ты едешь тундра, мох, кустарники потрясающие, ягодники какие-то, такие деревья, такие скрученные, высотой там метр-полтора буквально, и по тайге фигачишь, и все, топи, болота, озера какие-то потрясающие, просто шикарно, и это ты только... половину, там, треть какую-то Сахалина проехала. Потом дальше еще туда. Значит, ну, в общем, на север, я сказал, на юг. На север, конечно, когда едешь, то на север, тайга, все это. И шикарное место, потрясающее. Единственное, конечно, что возвращало в реальность, и... да, стоя в Южно-Сахалинске, вот вы говорите там, это, до Японии рукой подать, мы погрозили. Ну, я уж точно погрозил. Я вышел, вот так вот кулаком. Мы вам покажем еще Южное Курилово. Вот это. Вы нас еще, вы просто не знаете, потому что нам-то ваше-то должно было отойти, и это самое, по самую Сапору не балуйся. Вот это все. Вот. А потом, чего? Очень полезная ягода клоповник. Тушистая, отсюда и название. Очень полезная для давления. Или от давления. Ну, чтобы вообще напрочь исчезло давление. Клоповника наелось. Не знаю. Вот. И единственное, что, конечно, там очень сильно расстраивает, это колоссальный диссонанс между богатствами острова. Богатством просто, ну, природным. Каким угодно. И жизнью внутри. Жизнью, ну вот ты приезжаешь в какие-то места, такие прям вот, ну, бараки, и наполовину в землю, одной стороной такой кривой, такой двухэтажный, деревянный, и как-то... Ну, сейчас-то, наверное, уже нет, потому что мы-то какое-то время назад там были. Вот, сейчас-то, конечно, там цветение, все, благоухание, все это. Вот, а тогда это было очень, очень тяжело на это смотреть. Что как-то так вот едешь, богатство, богатство, едешь просто как, просто едешь как в кино каком-то National Geographic. Вот ты реально чувствуешь себя персонажем какого-нибудь документального фильма о дикой природе National Geographic, Discovery какого-нибудь. А потом такой, бух, возвращаешься в реальность, глядя на детишков, которые там что-то это самое, грязевика лепят где-то, там что-то, эти все барки. Вот. Ну, сейчас, сейчас, конечно, оно так, там нет этого. Нет, сейчас уже все там починили, все построили дома, все, что нефть, там газ нашли, все, и теперь там развивается регион. А еще Губера там какого-то посадили, а потом еще кого-то. Ну, давно, давно, это, ну, то есть всех плохих пересажали, остались только хорошие. Вот, и там теперь классно, я думаю. Молодой дедулька служил там в 90-х. В Мангах... Мангахто. Я не вспомню сейчас название городка, но мы еще ездили в такой городок. Он назывался «Рыбная столица Сахалина». Как там одни рыбаки живут, я не вспомню, как это называется. Вы, если вспомните, скажите мне, напишите. Вот. Ну, спасибо, спасибо за напоминание. Это Андрей Зет, прям такое путешествие прошлое, очень интересное. Я же, в свою очередь, предлагаю вам путешествие в жаркое. Сахара называется вещица. Сахара. И на сегодняшний день это наша опилюлечная среда, 23 октября. В моторах звучит так. Невельск, спасибо большое, Невельск. Да, вот в Невельске мы и бывали. Разумеется, на обеде рыбу едали в Невельске. Очень хорошо. Ну и крабов, конечно, там. Ну, вообще вот это вот все. В Нижнем хорошо сейчас, плюс 8 и сухо. Кайфушечка. Нижнему привет, Мегасол, персонально и всему Нижнему тоже. Я соблел, соблюл эмбарго. Мне эмбарго. Я соблюл эмбарго, наложенную АвтоВАЗом на информацию по Ауре. И теперь с чистой совестью, открытым, мощно открытым сердцем, совершенно, совершенно спокойным, душой спокойной, могу рассказать вам про Лада Аура. И уже через несколько минут начну. Готовьте ваши записные книжки, чековые книжки. Все, сейчас... Ибо сразу же отправитесь к дилерские центры АвтоВАЗа покупать Ауру. Точно совершенно. Да, и заходите в трансляцию, наконец, потому что я не просто рассказывать, я показывать буду. А смотреть это можно и нужно в нашей трансляции. Радио говорит МСК. Понял, понял, иду, иду, готовлю, скидываю. Готовлю, скидываю. Требуется пилюльная ссылочка. Сейчас, секундочку. Эмодзи. Сюда присава куплю. Все, забирайте, Щукины, все, телега. Там всякое можно встретить. Но время от времени и пилюли, если уж совсем хорошо заходит и действительно нужна, тогда заходите, забирайте. Щукины, все, телеграм-канал, так можно кириллицей прямо и писать. Щукин... Щукин сын. На Рутубе выложил ли я обзор ауры? Нет, Максим Сидякин еще не выложил, потому что, в принципе, еще пока не досмонтировал его. У меня такая мощная неделя рабочая, вот это вот, когда... По утрам здесь, по ночам на телеке, а днем как-то в берлоге восстановить силы и снова вечером, ночью на телек, а потом здесь. В общем, но будет обязательно. Нет, вот этот обзор я точно не запущу. В том смысле, что бывают такие обзоры, которые снимаешь, он месяцами лежит не смонтирован, а потом уже не актуально как-то, ну и удаляешь нафиг все материалы. Но этот будет обязательно. Пока что на рутубчике можете смотреть Exceed RX, обзорчик, впечатления, вот эти, пощупал, потрогал, пощипал, посидел, потер, все, что было в автомобиле. И даже проехал, чего обычно не бывает у меня в обзорах, когда сам обзор снимаю. Но здесь даже за рулем немножечко части есть динамическая. Удобно в ютубчике смотрите. Удобно в рутубчике смотрите. Теперь там тоже есть канал. Я перенес все видео из Ютуба. Оказывается, Рутуб молодец. Дал возможность перенести все из Ютуба. Прямо одним махом. Вот так вот. И там до 2000 видео можно перенести одним нажатием кнопки. И причем не в течение 2000 дней, а там, ну, за 10 минут какие-то. Все, у меня все перенеслось. Это же поэтому полнейший аналог Ютуб-канала в Рутубе. А зовется так же. Роман Щукин, если что. Автоводитель, но это потом же автоводитель, это так и. Все, Щукин, можете заходить, пожалуйста, и там все, если вдруг нужно. Предлагаю краш-тест, трехлетний Mazda CX-5 с китайского рынка или новый Geely City Ray. Посмотрим, чего с чем, как и сталкивать нужно. У меня до City Ray осталось буквально пара недель до теста. Я пока не... Я и ауру тоже не буду сейчас сталкивать, просто потому что... Неполные данные у нас по Lada Aura. В том смысле, что мы не знаем истинного ценника, РРЦ. То есть мы не знаем, откуда, куда вот, будет расти этот ценник. И поэтому мы не можем точно определить конкурента. Ну, в смысле, по классу-то я понимаю конкуренты, кто конкуренты у Lada Aura. Но... Здесь нужно оперировать данными, которые, безусловно, повлияют на ваше восприятие автомобиля, потому что нет более значительного фактора, влияющего на ваше отношение к автомобилю, чем цена. Что бы там ни говорили про технологичность, про приводы, про коробки, еще про что-то, все в конечном итоге, или так, не все, львиная доля вашего восприятия автомобиля зашита в его стоимость. Потому что то, что кажется вам не то чтобы очень, когда оно будет стоить на миллион дешевле, оно станет очень даже очень. И поэтому нам нужна цена. А цены пока нет. То, что говорил господин Соколов, руководитель автоваза нынешний, это, конечно, важно, как мне сказали ребята, неназванные, конечно, я не буду их называть. Они говорят, ну, мы не можем спорить с президентом. Он там президент у них. Вот, и... Но, говорят они, но ценника нет еще. Вот он сказал, да, он молодец, он президент, он имеет право, в конце концов. Он имеет право говорить. Вот. Но, как таковой, цены еще не то чтобы очень. Официально. То есть официально пока заявить цену не заявляют. Несмотря на то, что производство стартовало, несмотря на то, что у нас был вот, ну, настоящий тест-драйв, динамический и все такое. объясняет, почему... Кстати говоря, вот у меня, смотрите, какое я видео нашел в нашей группе, посвященной нашему же путешествию с Ладой.
Заднего сидения на автомобиле Лада Аура гораздо комфортнее с точки зрения расстояния
Максим от Соколов,
ног, коленей,
глава автоваза,
сидения или от головы до потолка автомобиля, чем на автомобиле Toyota Camry. И это как раз подчеркивает полное соответствие класса этого автомобиля другим высоким мировым стандартам. Поэтому мы рассчитываем, что у этого автомобиля будет очень много пользователей и наших...
Вот, и наших друзей. Вот, да, я так аккуратно скажу, да. Ну уж, во всяком случае, в том, что касается пространства для задних пассажиров, пространства для ног, вообще общего пространства, здесь ни разу не лукавит и ни разу не подмена понятий. Это правда. Это правда. Ни в каком седане габаритами... хотя бы чуть-чуть схожими на Lada Aura, или даже больше, столько места для заднего дивана не сыщете. Ну, не найдете никогда. Вот это точно совершенно. Даже Superb в свою бытность не давал столько пространства для ног задних пассажиров, вообще так, столько пространства. При том, что линейно был больше, значительно больше ауры. Но вот давайте так, обо всем об этом, еще о многом другом, с картинками, слайдами, всем остальным, через несколько минут, пока подключайтесь к трансляции, будет что посмотреть. Радио говорит МСК.
Моторы. Моторы.
7.35, среда, 23 октября, говорит Москва. Моторы, доброе утро, приветствую вас. Очень-очень хорошо, что вы здесь, потому что именно для вас АвтоВАЗ и сделал этот автомобиль под названием «Лада Аура». Кстати говоря, «Аура», если я ничего не путаю, в киноэпопее, в, как это называется, «Основание» по Азимову, там... Аура — это был такой браслет на запястьях императоров. Помните, там, император утро, день и ночь, вечер. Вот, и он такой защитным полем покрывал все тело, непробиваемым. Называлась Аура. Вот, и Лада Аура. Давайте меньше от себятины, больше от от автовазовитины. Вот. Я просто буду идти по презентации, на основе которой нам и проводился для нас, проводился брифинг. Мы жевали в это время, потому что был обед вкусный. Господи, как же вкусно все было в Сочи. Вообще, где бы мы ни были, но это, конечно, заслуга людей, которые организовывали этот тур. Было очень вкусно, поэтому так вот как бы смотрели. Так что я с удовольствием буду вместе с вами изучать эту презентацию. Итак, Лада Аура. У нее есть свой слоган. Называется «Для дел, для жизни». Это не просто красивая фраза. Вообще на таком уровне. А что бы вы там себе ни думали, какое бы вы лицо себе ни делали, такое саркастическое, может быть, какое-то такое ирония замешана на сарказме. Но АвтоВАЗ — это уровень. Это гигантский автопроизводитель. Это колоссальная команда. Это десятки тысяч людей. Это несколько производственных площадок. Громадье планов, которые будут осуществлены, конечно же, да. И реализуемые проекты прямо сейчас. Так что все ли хорошо у АвтоВАЗа? Нет, нехорошо. Все ли хорошо у АвтоВАЗа последние годы? Последние несколько лет вообще нехорошо. Это связано, вы сами знаете, с чем, с объективными причинами. Бегство партнеров, некрасивое, гадкое поведение партнеров, не очень правильно выстроенные отношения с партнерами на протяжении десятилетий, которые строились скорее, ну вот как наши отношения с коллективным Западом в момент развала Союза, а перед этим вот объединение Германии.
которая позволила сейчас им нарушать все договоренности на основе того, что, ну, а мы же на словах там обещали, а ничего не подписывали. Вот примерно как-то так было и с партнерами, ушли там, в общем. Ну, неважно, теперь у АвтоВАЗа есть возможность начать, если не с чистого листа, то перевернуть страницу историческую и начать новую страницу. И я надеюсь, что эта страница будет началом большой интересной истории, и аура в этом смысле... хорошее, хорошее начало для новой главы, потому что, что бы вы там ни говорили, но это новая модель, вот. Итак, так, здесь у нас сотрудники. Что такое новая модель Аура и ее позиционирование? Модельный ряд пополнился еще одной моделью. Теперь это выглядит так: Гранта, Искра, Веста, Аура. Искре надлежит появиться, но здесь не участвует Ларгус, но имеется в виду, что Ларгус — это как бы все еще наследие. Здесь не участвуют Нивы тоже. Имеется в виду, вероятно, модельный ряд актуальных легковых гражданских автомобилей. Все-таки Нивы — это больше модели утилитарные, специальные. Ларгус — наследие все еще партнерства с Дачей, Рено Дача. А это свое. Искра будет, Веста, Гранта есть, Аура появилась. Открывает новый для себя сегмент. Ключевые особенности модели. Седан с максимальным простором для пассажиров второго ряда, премиальной отделкой, оптимальным набором опций. Идеально подходит для российских дорожных климатических условий. Оптимальный баланс потребительских качеств, доступности, приобретения, эксплуатации. Что все это означает? Я буду свои небольшие пояснения по некоторым пунктам давать, потому что мне кажется, это правильно. С максимальным простором для пассажиров второго ряда, премиальной отделкой, оптимальным набором опций. Имеется в виду, что фактически пространство для задних пассажиров здесь действительно рекордное. И я хочу просто продемонстрировать небольшое видео. Окей,
начинается, я вам скажу, вот, начинается большое путешествие на заднем...
Аэропорт Сочи, выстроен ряд наших автомобилей. АвтоВАЗ правильно все организовал и не позволил нам сесть за руль прямо из аэропорта, как это обычно бывает, когда там в какой-то пресс-тур прилетаешь, и первым делом тебе брифанули, то есть как бы брифинг какой-нибудь технический, и тут же в аэропорту стоит автомобиль, и садишься за руль, поехал, все, сразу начинается тест-драйв. Здесь ключевая особенность автомобиля вовсе не в том, как она ведет себя на ходу для водителя. Вовсе не в том, что водитель получает какие ощущения. Здесь ключевая особенность этого седана — задний диван. Поэтому нас ждали вот эти парни в белых рубашечках, все в галстучках. Водители, которые везли нас парами, а каждый автомобиль, по два журналиста, размещались на заднем диване для того, чтобы сразу понять ключевую особенность этого автомобиля. Для чего, собственно говоря, весь концерт и устроен с новой моделью. И небольшое видео как раз на тему заднего дивана.
Небольшого автомобиля. С гордостью можно сказать, что это оно все наше, при том, что предназначено для чиновников. Лада Веста Аура. Потрясающая колесная база.
Я сказал, извините, Лада Веста Аура, это просто Лада Аура, конечно. Это я все еще в самом... Лада Веста Аура. Это неприятно звучало. Нет, в смысле, ну, странно, забавно. Это все по старой памяти. Просто потому, что выглядит это как Веста. И пока не начинаешь присматриваться к задней двери, трогать, открывать ее и смотреть на дверной проем, воспринимаешь это действительно как Веста. Вот. Но давайте смотреть на проем.
Огромная дверь. Гляньте-ка на эту дверь. Реально гигантская. И посмотрите еще и на пространство для посадки. Видали вы такое? Да никогда вот. Вы такого
я
не видели.
Я обращаю ваше внимание еще раз. Посмотрите,
да никогда вы такого не видели.
Так, подождите, еще назад. Посмотрите на дверной проем. Гляньте на него. Радио говорит МСК. Я показываю. Радио говорит МСК. Вы видите дверной проем? Передние кресла не смещены вперед намеренно. Нет. Вы видите водителя, который сидит спокойно за рулем, настроив кресло под себя. И посмотрите просто на размер этого дверного проема. Просто размер. Там метр. Ну, мне кажется, что будет что-то около метра. Просто в широком месте самого проема.
Посадки. Видали вы такое?
Вот.
Да никогда вы такого не видели.
Вот теперь мы сядем.
Смотрите, как я сажусь сюда.
Оп.
Вообще, просто вообще.
То есть ты действительно садишься, и у тебя нет ни одного шанса как бы чего-то задевать бедром там, или коленом центральной стойки. Вообще, ну, просто размер в кроссоверах гигантских такого не получаешь никогда. Серьезно, вот абсолютно серьезно говорю.
Ощущение. Дверь реально гигантская, огромная. Кожа хорошая, качественная. Мягкие подушечки в комплектации, велюровые, понятно?
Большой... На подголовниках отдельные надеты подушечки, как сейчас китайцы любят делать.
Зарядка.
Все. Правильно. Вот. И расстояние для ног.
Ну, расстояние до кресла переднего, ребят.
То есть, все, по первому пункту понятно, да? Седан с максимально просторным для пассажиров второго ряда премиальной отделки. Что значит премиальная отделка? Премиальная отделка означает, что вот эта кожа, которую я трогал, это тот же поставщик. Насчет та же кожа, это нужно смотреть сертификаты, та же ли это же кожа. Но это тот же поставщик со всем уровнем качества, что поставляет кожу для представительских седанов Аурус. В том числе и для президента. Кожа, я аккуратно скажу, та же, но, возможно, что-то там по выделке, по качеству немножко. Но поставщик тот же, и качество, уровень исполнения тоже кожа. Отстрочка специально создавалась для этого автомобиля, поэтому. Так, а какой рост для понимания заднего сидения? Рост 187, там 189, ну, утром больше, вечером меньше. Для понимания сидения. Это вот такой у меня рост. Значит, кожа. Дальше, наполнение. Ну, мы до кресел еще дойдем, чтобы понимать, что такое премиальная отделка. Там действительно настоящая кожа. Настоящая кожа. Хорошо ли это? Это отдельная история, потому что, честно говоря, мы хотели бы кожу в салоне иметь, но кожа требует ухода. Кожа — это все-таки организм, это орган. Кожа, вы не знали, кожа — это орган. Самый большой человеческий орган, и у животного тоже, вот, и за ней нужен уход соответствующий, поэтому, как бы, но там кожа. Идеально подходит для российских дорожных климатических условий. Что это означает? Это означает, что перед нами Лада Веста, точнее, технический донор Лада Веста, а Веста отличается чем? Веста отличается подвеской, по-настоящему адаптированы для наших дорог. Если вы, опять же, как угодно можете относиться к моим замечаниям, вот этим вот высказываниям, но, тем не менее, если вы ездили на Весте, вы понимаете, о чем идет речь. 170 клиренс плюс мощная энергоемкая подвеска, которая изначально создавалась для наших дорог с пониманием того, где будет эксплуатироваться автомобиль, а главные области эксплуатации автомобиля — это вовсе не большие города-миллионники с шикарными дорогами. Это регионы. И там автомобиль проводит большую часть своей жизни, и львиная доля автомобилей продается именно туда, именно там продается, именно там эксплуатируется. Поэтому... Ну, об адаптации, ну, мне кажется, всем понятно. Да, я слушаю. Доброе утро. Здравствуйте.
Роман, доброе утро. Я вот хотел высказаться по поводу этой удлиненной Весты. А вам не кажется, что это все произошло из-за дружбы с китайцами? Помните, в свое время появились BMW 3-й серии удлиненные?
И 5-й серии удлиненные.
Это же удлиненный Passat.
Все, ну, нет, Superb, это Skoda Superb, это Skoda Superb. Superb — это историческая модель, которая 100 лет.
Нет, это был китайский Passat.
О, господи, вы не поняли меня. Skoda Superb — это модель Skoda. Загуглите историю Superb. Superb — это одна из первых моделей Skoda 1920 какого-то года, 30-го. Это Superb. Окей? Значит, у Шкоды была модель Superb, и это был большой седан. Ну, в том смысле, что, ну, как называется, седан. Поэтому Superb — это Superb. Что в основе у него лежит, я не про это. Я про то, что Ауры не было у нас, Лада Ауры, не было в 30-е годы. А у Шкоды Superb был. Была такая модель Superb, и она была большой. И вообще удлинение автомобилей — это нормально. Китайцы, другое дело, что китайцы удлиняют вообще все, им нравится все длинное. Но длинные седаны... или бизнес-класс в седанах, это нормально, с увеличенным пространством для задних пассажиров. Так что здесь, как бы, дружба с китайцами, я бы по-другому сказал. Необходимость замещения в этом сегменте, в сегменте бизнеса, ну, такого бизнеса, где ты сидишь сзади, то есть где ты не обязательно водитель. Причем бизнес — это же не обязательно, что ты, в принципе, должен ездить в этом автомобиле, он должен быть твоим. Это может быть такси. По классу «Комфорт плюс» он будет проходить. Конечно, он в бизнес не пойдет, в такси. Но по классу «Комфорт плюс» совершенно железобетонно. Я бы двумя руками... Вот дайте мне проголосовать, приедет за мной «Черри Тига 7» или «Атлас» какой-нибудь, или какой-нибудь еще что-то, «Москвич 6». Ничего не хочу сказать против «Москвича». Но такого пространства и комфорта, как даст «Аура» сзади, вы не получите ни в одном автомобиле, сегодня работающем в классе «Комфорт плюс». Ни в одном. Это вот прямо вот, ну, железобетонно ни в одном. Вот. И Ариза 8 тоже не даст. Это просто обычные седаны. Вы не понимаете, Бон Джови Джон. Вы не смотрели видео, которое я только что показал. Вы, ну, просто вы не понимаете, что такое аура по пространству для ног. Это, ну, это как вот любой седан, там, «Москвич-6», который приедет за вами, только он сдвинет максимально вперед кресло, вы будете ногами упираться в воздуховоды под креслами, вот это все. И тогда, может быть, вы получите что-то похожее на пространство в ауре, но только когда переднее кресло не сдвинуто. Там еще может сидеть человек нормально, удобно сидеть. А у вас сзади будет столько места. Внимание, я говорю сейчас только по этому параметру. Не по технологичности, там, всему остальному. Дальше идет обзор рынка, D-сегмента. А Аура — это D-сегмент по колесной базе, по размеру. Но это нас не интересует, мы пропустили. Кто аудитория «Лада Аура»? Служебный парк государственных муниципальных органов, менеджмент, коммерческие организации, корпоративные парки, бизнес-такси. Ну, не бизнес, конечно. Имеющие, дальше, частные клиенты, имеющие потребность купить максимально оснащенную версию, требующую дополнительный простор салона. Ну, что значит максимальная? То есть это вот вы покупаете себе, как бы, вам хочется, чтобы семья ездила с комфортом сзади, прям там много места, все вот это. Но при этом не платить ведро денег, там, 5 миллионов, еще что-нибудь такое. Дальше, частные клиенты для использования как самостоятельно, так и с персональным водителем. Ну, наверное. Ну, я думаю, да. Так, лаконичная премиальность. Что такое? Длина 4 метра 69 сантиметров. Вот, внимание. При длине, не очень похожей на что-то прям действительно колоссальное, колесная база потрясающая в автомобиле. Оснащение. Чем отличается от Веста? 244 новые детали. 36 автомобилей для испытаний и... валидации. То есть испытания проходили в разных условиях на 36 седанах. 5000 автомобилей ежегодно планируется производить. То есть это мелкосерийное производство. Внимание. Здесь нужно точно понимать, что нет никаких планов. Вот вы когда там будете что-то говорить про успешность перспективную или неуспешность перспективную этого автомобиля, вы должны понимать, что это мелкосерийное производство. Это производство автомобилей под определенные цели, под определенных заказчиков. Это настолько определенные заказчики, что у АвтоВАЗа был большой валидационный партнерский тест с таксистами. Не знаю, там было ли это какой-то союз таксистов или еще что-то. Но автомобиль проходил тестирование в среде. Это было бета-тестирование такое на представителях той области, где... Аура должна найти для себя тоже применение. И именно по итогам этого теста и по итогам комментариев относительно этого теста были внесены определенные изменения в Ауру. Ну, как минимум, появилась первая стартовая комплектация автомобиля, в которой и настоящая кожа заменена кожзамом. То есть в стартовой комплектации Ауры отделка салона... максимальной комплектации Весты. Вот то, что в максимальной комплектации у Весты, это стартовая комплектация Аура. 17-е колеса заменены на 16-е. Большой экран мультимедийки, вот этот огромный планшет, заменен на более скромную мультимедиа. Потому что, ну, ясное дело, что кресла таксисты все равно чехлы наденут на кресла, свои какие-нибудь. Мультимедиа роскошная не нужна, большой экран. Все равно все пользуются смартфонами, потому что там у тебя программы, вот это все. Плюс колеса тоже большие не нужны. Это дополнительные расходы на шиномонтажку. Плюс комфорт, конечно, чем меньше диски у тебя, тем, ну, как бы подвеска получше себя ведет. И в итоге появилась маленькая комплектация, то есть, ну, нижняя комплектация Ауры, как раз под задачи в корпоративных таксопарках. Ну, в смысле, корпоративных и таксопарках. 36 автомобилей как испытывали? Лабораторные испытания, проверка виброакустических, аэродинамических, дорожные, адаптивные, прежде всего, надо ускоряться, идти дальше. 5 настроек шасси новых, 6 стендовых испытаний, 7 верификаций. Так, это тоже мы пройдем. Испытания. Максимальная скорость 175, разгон 12,5 до сотни, расход топлива 7,8. Длина 4,69. Колесная база 2 метра 88,5 сантиметров. Чтобы вам было понятно, это много. При длине 4,69. Это много. Дорожный просвет даже не 170, а 176. Вот так вот. 17-е диски, это про комплектацию. Двуцветная окраска кузова доступна. Новый цвет. Эксклюзивная отделка салона натуральной кожи. Эксклюзивные же. Цветов салона два. Белый, черный. Белый, наверное, не очень практичный, но там такая рулевая баранка. Ой, господи. Я бы только за руль выбирал белый салон. Чем он комбинированный. И вот это все. У нас специально настроенная подвеска, специально подобрана шумоизоляция. Шумоизоляции значительно больше, чем в Весте. И это действительно ощущается, да. Шумки много, хотя мы ждем двойных стекол для автомобиля и все вот это. Обогреваемые подушки спинки заднего сиденья, полный пакет теплых опций, оригинальные эргономичные подголовники заднего сиденья с мягкими вот этими подушечками велюровыми. Да. Причем для сидений использованы новые наполнители. То есть это для того, чтобы не, особо не переделывать, но при этом создать комфортную посадку по высоте для пассажиров заднего дивана. Пришлось с задним диваном колдовать, изменить его эргономику, но она изменилась в лучшую сторону. И само наполнение дивана, кресел с иной пеной, более, как это сказать, она более плотная, но при этом анатомично принимающее положение, но и остающееся плотное при этом. В общем, мне сиденья очень понравились. Прям, ну, действительно классно. Двуцветное рулевое колесо со светлым салоном идет. Шикарная отделка. Внутренняя часть обода колеса рулевого светлая кожа. Внешняя темная кожа. И при комбинированном салоне это выглядит, конечно, шикардос вообще просто окончательный. Вот интерьер... Ой, я не показываю вам. Да, вот интерьер, кстати говоря, вот светлый салон. Еще раз, вот эта фотография, здесь никуда не сдвинуты передние кресла вперед специально. Нет, они... Вот это истинное пространство. Вот, и, кстати, здесь видны вот эти мягенькие подушечки. Это темный салон. Акценты в интерьере. Обивка крыши из плотного светлого серого трикотажа на поролоновой подложке. Все сделано для того, чтобы ни вибраций дополнительных, ни шума, ничего такого не было. Иная отделка салона, накладки металлические на педали, металлические накладки на пороги. Это такое дело тут уже. Вот так выглядит сиденье еще раз. Да, вопрос, безусловно, как дополнительно врезана эта самая вставка, благодаря которой между точками H... Та-да-да-дам-та-дам. Это назвали точки H. Но это как вот когда вы сидите, и у вас позвоночник, как бы продляя линию позвоночника, если дальше, вот он как бы, если бы он выходил, он бы выходил в точке H. Ну, прям вот, ну, вот это. Ну, вы понимаете. Это точка H. Расстояние между точкой H водителя и этой же точкой заднего пассажира 1 метр и еще 6 сантиметров. 1 метр. Это дофигелион просто. Очень много. Значит, как это... Ну, безусловно, это вставка. Но никто не режет... Не режет никто кузова Весты пополам. И потом сваривает их вставку туда делая. Нет, все происходит не так. Цельная крыша. Цельные боковины у автомобиля. Они, ну, это не разрезное. И только по шасси, по днищу. Вот там, где силовая эта вся штука. Там проходит... Действительно, на этапе строительства вставка делается туда. То есть, по сути, конечно, ну пока еще не созданы выштамповки днища, потому что это прям это невероятно дорого. И поскольку мелкосерийное производство, там врезка, но боковины, крыша, все это цельное. То есть это не Франкенштейн, который из двух кусков там сварили полностью весь, и он такой весь болтается. Кстати, одно из испытаний... А, вот же, я же это самое испытание же проходил. Сейчас я вам покажу его, где оно. Вот, одно из испытаний — это проверка на кузов. Ну, во-первых, шумоизоляция по камням.
Ребят, поехали в горы попробовать ауру в деле на камнях.
На видео не страшно выглядит, но когда глазами ты смотришь, это вот такая дорога, горная дорога, и она вся состоит сплошь из камней. Булыжников размером там от 10 сантиметров до 30-40 разных форм, острые, ну, какие угодно. Вот, и по этой дороге...
В общем, участок чисто из булыжников, просто...
Вон,
просто
Федоров булыжник. Там стоит, что-то фотографирует.
Задача проверить комфорт акустический.
Поехали.
Смотрим.
фигачу по булыжникам просто по ногам. Ну, энергоемкость подвески, во-первых, классической, плюс она усилена, увеличен ход амортизаторов просто, то есть пришлось конструктивно амортизаторы изменять поставщикам этой детали, потому что 17-е колеса, и требовалось немножечко изменить саму подвеску под большие колеса.
Вот я еду просто чисто булыжники вообще. Едем по камням.
О, гляньте. Шикарно. Вообще, ну, по отношению к тем условиям, в которых. И вот еще как раз тест относительно того, как повлияло удлинение колесной базы, и это самая врезка на жесткость кузова.
Место, где можно попробовать вывесить.
Рома, ручник есть, да?
Поставил, конечно. Висит.
Полностью вывешено, ну, как минимум, одно колесо. Вывесить два колеса у нас не удалось. Мы пытались на разных абсолютно буграх. Ну, не получилось. Но повесили одно колесо. Заехал передним левым на огромную гору такую земли с чем-то. С гравием с каким-то. И колесо заднее левое висит полностью. Во-первых, видно ход подвески. Очень большой. Артикуляция. Глядите, какой свободный ход подвески вообще.
Висит окончательно.
Во-вторых, двери... Открывание и закрывание. Все. Открылось и закрылось. Задняя дверь. В-третьих, багажник. Зазоры примерно остались одинаковыми. Ну, может быть, на какой-то миллиметр зазор с одной стороны стал больше. Но кузов должно было перекрутить вообще окончательно. Перекрутить. Вот открывание и закрывание багажника. Открыл, закрыл. Открыл, закрыл. Сейчас где... Вот Федорову. Ну, чтобы со стороны я снимал, я его попросил, говорю. На, ты сделай.
Такое...
Вот он.
Не захлопывал, я просто подвигаю.
Открыл, закрыл. Открыл, это? Закрыл. Открыл, нет, закрыл. Все, то есть никаких... У нас был тест, я помню, одного китайца, не буду называть этот Хавейл. Но там он вот в такой условии на 2 сантиметра сместился багажник. Ну, где-то на полтора. И электропривод не закрывал багажник. Это был классический кроссовер, неудлиненный. Братцы, диван эфирный закончился, а мы где-то на середине информации об Ауре, так что буду рассказывать вам еще о ней завтра. Окей, меня Роман Щукин зовут. Держитесь там и будьте здоровы!
Моторы.